Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, декабрь, день 20-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК бот. Было 9 баллов, говорит Дэвид Джонс. Ну и не знаю, сейчас 8 у меня. Вроде бы, ну, еще меньше стало, как, да? Ну хорошо, давайте, все, глуши музыку, спасибо, отец. А, значит, история какая? Мне здесь, пока я даже еще не успел никакого слова сказать, не успел тему заявить. Мне несколько сообщений написали о том, о пресс-конференции. Значит, написали о том, как себя журналисты вели, якобы не понравилось некоторым нашим слушателям. Некоторые написали, что пресс-конференция — это не повод давай дальше. Следующие распоряжались не обсуждать пресс-конференцию, потому что есть что-то другое обсудить, и не надо идти к мейнстримам, и так далее. То есть все мне пишут, те, кому не нравится обсуждать пресс-конференцию, что ее не надо обсуждать. Но если ее не надо обсуждать, что же вы пытаетесь со мной ее обсудить? То есть удивительная вещь. Люди, которые не хотят обсуждать со мной пресс-конференцию, зачем-то мне о ней пишут. Тем самым я прихожу к выводу, что вы очень хотите ее обсудить. То есть вы актуализировали этот вопрос и эту тему в моем эфире, не я. То есть я, может быть, собирался и о другом говорить, но я вижу ваш живой, потрясающий интерес. Именно тех людей, которые не хотят якобы обсуждать, но почему-то мне об этом пишут. Вы очень странные люди. Это все равно, что зайти куда-нибудь и сказать: слушайте, ну давайте не будем обсуждать что-то и настаивать на этом. И закрывать всем рот. И говорит: нет. Кстати, общая загруженность по Москве 8 баллов. Это от Яндекса. CODD действительно дает 9 баллов. Нас уже достали этой пресс-конференции, пишет Виктор. Кто вас достал этой пресс-конференции? И чем вас вообще в жизни не достали? Вот скажите мне, пожалуйста. Это новости. Так, так, так. С 12 часов конференция хватит, пишет Константин. Константин, я веду одну программу на радиостанции. И в моей программе я обсуждаю то, что я считаю нужным. Поняли? А в первую очередь нужным я считаю обсуждать то, что вам кажется важным. Если бы вы мне все в один голос написали о какой-то другой теме, я бы взял ее. Но я вижу, что вы пишете именно по этой теме. Значит, вы хотите обсуждать ее. Поэтому я готов с вами обсудить. Все, давайте, хотите пресс-конференцию, хотите говорить, что она вам не нравится или нравится, что не нужно ее обсуждать или еще что-то, то есть проявляете свой интерес, так давайте, удовлетворим ваш интерес. А что это вам так понравилось или не понравилось на пресс-конференции? Чему это вы так сильно удивились? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, и говорит МСК-бот. Редко бываю с тобой не согласен, но это тот случай, пишет Дима. Вы не согласны со мной в чем? В том, что мне все пишут по поводу пресс-конференции, изображая, что им неинтересно. Если бы мне было интересно, они бы этого не заметили и не написали мне. Включите логику. Это все равно, что когда вам кто-то говорит: да ты ничего... Ну, любимая женщина говорит. Ты говоришь: я задержусь на работе. Ничего-ничего, задержись, я ничего не говорю. Ты можешь попозже приехать, ничего страшного. Я просто буду ждать и так далее. Вот вы ведете себя примерно так же. Я вижу, сколько у меня звонков здесь, я вижу, сколько сообщений. Все, хватит изображать, что вам неинтересно. Ваша позиция... Мне неинтересно, это уже позиция. А если у человека есть позиция по какому-то вопросу, значит, ему этот вопрос интересен. Все очень просто. Люди не говорят о том, что им неинтересно. Они это игнорируют. Вы не проигнорировали. Сами сделали этот выбор. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Николай, полковник МВД.
Да.
Алексей, вот хочу с вами побеседовать. Значит, смотрите, если бы я сегодня был на конференции, я бы Путина спросил, такой вопрос задал бы. Да. Товарищ Владимир Владимирович, вот люди 4,5 года... воюют на Донбассе и защищают Россию.
В Донбассе.
И мы не удосужили до сих пор людям дать российское гражданство. Это как понимать вообще?
Ну и президент бы вам ответил. У нас сейчас как раз закон подписан о том, чтобы люди получали упрощенное гражданство. Люди, проживающие на территории Украины. Вот был бы очень простой ответ. Это если коротко. И еще, может быть, вас поправил. Сказал бы, например, я предполагаю, я не знаю, что бы сказал президент, но я бы сказал так. Вы сказали, что в Донбассе люди воюют за нас. Да, но давайте не забывать, что они воюют и за себя. И в первую очередь за себя. За свою землю. Это справедливо. Да? Так, сегодня у Тимофея праздник, пишет Света. Что-то Тимофей не звонит, не знаю, заскучал, наверное. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, Владислав.
Да.
Вы знаете, сегодня на пресс-конференции и хороший пример президент сказал, хотя я считаю это неправильно, но он хороший пример сказал о том, что погибли десантники и 6 человек живых осталось. И одновременно я бы такой вопрос бы ему задал. Как же они повышение пенсионного возраста делают? И никогда трудовой стаж никто не вникал. А теперь надо вникать. Они сделали так, что мужчины 42 года, трудовой стаж.
Угу.
И послушайте, исключили секретным постановлением в этом году службу в армии.
Угу.
Чтобы ни одна собака раньше 60 лет не проскочила. Понимаете?
Не понимаю,
честно говоря. При Ельцине был в двойном размере. Службу армии считали, трудовой стаж. То есть они как сделали?
То есть вопросы журналисты, которые задавали, не соответствовали тем вопросам, которые вы бы хотели задать президенту.
Журналисты эту тему не изучали, повышение все пенсионного понял возраста. По той причине она была, как бы боялись этой темы, понимаете?
Понял, понял. Не знаю, насколько они боялись, потому что сам президент выступал с заявлением по поводу пенсионной реформы, мы прекрасно это знаем, да? Боялись. Мне вообще нравится, когда некоторые говорят о том, что у нас власти что-то боятся. Я никак не могу сформировать позицию, честно говоря, на этот счет. Давайте я вам признаюсь. Потому что, с одной стороны, у нас вот... Часто, кстати, оппозиционеры так говорят. Власти боятся. Это они с одной стороны говорят. Они боятся. И дальше там через запятую они перечисляют. А с другой стороны, они потом говорят. 37-й год. Власти ничего не боятся. Власти распоясались. То есть я бы все-таки призвал всех как-то уже занять какую-то позицию конкретную. Либо власти боятся, либо власти нечего бояться. Я, в общем, думаю, что власти у нас ничего не боятся. Ну, если так вот, а что бояться? Есть армия, есть МВД, да, полиция, есть Росгвардия, пожалуйста. Ну, что бояться? Ряды, значит, стройные, крепкие. Чего бояться-то, я не понимаю. То есть вот эти разговоры, что кто-то что-то боится, я не совсем готов их поддерживать. Но вывод какой? Вот два слушателя уже позвонили, и, как я понял, они не услышали вопросов от журналистов, таких, которые их интересуют. То есть они бы на месте журналистов что-то другое спрашивали. А мне бы кто-нибудь ответит, а те вопросы, которые задавали журналисты, они были вам интересны или не были интересными? То есть я бы хотел и этот момент проанализировать. Или журналисты сплошь спрашивали вообще не то. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте? Алло. Нет, не получилось, извините. Как вас зовут, алло? Нет, тут зависло теперь, черт побери. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да.
Скажите, я середину конференции пропустил, там Дарья Кнор задавала вопрос или не
задавала? Не задавала, Дарья Кнор там, по-моему, не было, если я не ошибаюсь. А может, была? Не знаю. Я, честно говоря, текстовую трансляцию читал. Если это была какая-то шутка, то не знаю, насколько она как бы смешная или что. Что вы имели в виду? Жаль, что вы сбросили. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Сергей Алексеевич.
Да.
Ну, интересные вопросы были. Вот блок вопросов, по которым точно будет какое-то хорошее решение, это вот я бы их назвал узконаправленные. Это вот там трубы «Газпрома», которые там своровали, там прокуратура будет разработать, президент там заинтересовался. Преследование женщин, у которой мужа убили, ее там преследуют. Там 11 миллионов стадион построить для детей из неблагополучных семей и так далее. Все. Теперь вот,
а про ядерную эффекта... катастрофу нет, не интересно.
Да, да, да. Ну вот, да, вот теперь вот вопрос такие, вот по которым уже известны ответы всеми, по которым он уже комментировал их и уже все, все знают. Ну Крым, Керченский пролив, Сирия, Скрипали. Ну, угу. Он просто, они уже не интересны, потому что нового он ничего не сказал, он только повторил.
Ну, естественно,
а вот
но как оказывается...
Я хотел услышать ответы.
Да, подождите секунду. Как оказывается, некоторые люди ответы эти от президента слышат впервые и делают круглые глаза. Ну, ладно.
Да, ну, Алексей, ну, слушайте, ну, уже 3 месяца, даже полгода, все время там и Скрипали уже забыли про них. Керченский пролив уже со всех сторон облизали. Президент уже говорил и говорит. А вот вопрос был такой, как вот нет большой идеи у нас, нет ответа, какого все строим, так и нет.
Ну там про социализм был вопрос.
Патриотизм основа и все.
Ну и правильно.
Потом вопрос был, что у нас со статистикой не все неблагополучно, ведь врут. Нет. Раз ушел ответ, а ответ был неубедительный. Ну да, вот надо
вас
чуть-чуть подправить и так далее.
Угу. Понял. Спасибо. Ну, вы как-то и другим давайте высказываться тоже. У нас здесь есть люди, которые хотят. Вот, значит, эх ты, вот из головы вылетело, там важную вещь вы сказали. Сейчас вспомню, ничего страшного, пока другие. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да.
Слушай, прямой.
Прерывается звук.
Я сам себя прям таким ярым оппозиционером, но мне пресс-конференция президента в очередной раз не понравилась. Могу аргументировать еще.
А чего вы ждете от пресс-конференции президента каждый раз? И чем они вам должны вообще понравиться? Вот, что должен делать? Это же пресс-конференция, да.
Должна быть построена вообще по-другому. Не спрашивать президента, что нужно сделать. То правительство нужно спрашивать, что нужно сделать.
Не, ну послушайте, президент приходит, к нему приходят журналисты. Что такое пресс-конференция? Журналисты задают вопрос. Журналисты задают те вопросы, которые они считают нужно задать. Все.
То есть у нас в данном случае это прерогатива журналистов, так получается?
Ну а кто задает вопрос?
Делать повестку.
Ну, естественно. Но журналисты вроде бы как делегаты общества. То есть они задают вопрос, ну, по-хорошему, если ты журналист, ты задаешь вопрос, который интересует твою аудиторию. Соответственно, они приходят с этими вопросами.
Почему-то все ответы у нас идут в ключе, что вот нужно сделать это, а, допустим, не было сделано это и вот это. Или если не было сделано это, кто за это виноват, кто за это ответит?
Не знаю почему. Я вот видел, там один журналист задавал вопрос: довольны вы Медведевым, недовольны? Вот такие были вопросы. То есть, и что?
Ну, доволен ли он Медведев или недоволен Медведевым? Тоже такой вопрос. Если бы он был недоволен, он давно бы его снял, я думаю.
Ну так. Вот, поэтому задают вопросы, какие считают нужными. Им кажется, что это острые вопросы,
слушай,
например.
Да. Алексей, у меня к тебе вопрос. Да. А какой бы ты вопрос задал президенту?
Я бы никакой не задавал. Если бы надо было, я бы там был.
Я понял.
Зачем мне задавать вопросы? К чему это все? Тем более, знаете как, формат пресс-конференции мне, например, кажется не очень удачным. На мой взгляд, намного удобнее разговор один на один журналиста с чиновником с каким-то или даже с президентом. Вот. Вопрос только, конечно, кто эти вопросы будет задавать. Там можно раскрыть какие-то темы, там можно в каком-то смысле поспорить. Пресс-конференция, вот не все понимают формат, она в том и заключается. Встает человек, задает один вопрос, и на этот вопрос слышит позицию государства. Ну, то есть в лице президента, позицию государства. Она может вам нравиться, может вам не нравиться. Вам может казаться, что это неправильная позиция. Но цель по факту пресс-конференции заключается в том, чтобы узнать позицию того человека, которому задают вопросы. И смысл, как пресс-конференция проходит. Я просто объясняю, если кто не знает. Одно издание, один вопрос. Все, понятно, что глубинно закопаться в какую-то тему не получится. Это такой общий взгляд. Мы получаем общий взгляд на все интересующие журналистов вопросы, общий ответ вот президента. Какие-то вещи, может быть, он уже говорил, но они считают нужным задать этот вопрос и сейчас. В силу того, что, например, к пресс-конференции, понятное дело, привлечено больше внимания, чем, например, к какому-нибудь материалу в этом издании. И они задают этот вопрос заново. Про Крымский мост, там, про ситуацию на Азове в целом, да, про Украину, про Америку. И меня удивляет, что после этого люди говорят: «Да ну а что, мы уже же об этом слышали, уже же об этом говорили». Да, но кто-то, во-первых, первый раз это слышит. Не все слушают информационные радиостанции и вообще интересуются новостями, да? Слышат ответы. Ну и вообще, как мне кажется, государственные деятели часто отвечают на те вопросы, которые им задавали, задают и будут задавать. Одни и те же. И отвечают одно и то же. Потому что они таким образом показывают, какая у них позиция. Все. Единственное, что нужно, вы просто должны понимать, вот такая позиция. Все. То есть, если бы вас позвали на пресс-конференцию и начали бы вам задавать вопросы, вы бы обозначали свою позицию, и все бы понимали, кто перед ними есть и какая позиция у человека. Все. В топку конференцию, профанация, пишет Сергей. Тут слухи ходят, что при обмене прав экзамена надо будет сдавать. Вот тема для обсуждения, пишет Сергей. Да не тема это для обсуждения, про права мы говорим каждый день, то же самое. Это во-первых, я автомобильные темы люблю и часто их поднимаю. Вы, Сергей, пытаетесь верстку делать. Вы пытаетесь изобразить, что есть более важные новости сейчас. А на самом деле в России пока важнее новостей нет. Вам может не нравиться взгляд государства. Вы можете считать, что слова президента конкретно для вас ничего не значат. Но я раскрою вам глаза тогда, в таком случае, если вы мне позволите. Слова президента значат ровно потому, что он президент. Он руководитель государства, и вам важно должно быть, в принципе, какая позиция у государства на тот или иной вопрос. У официальных органов, президента, поняли? Из этого исходя, вы можете свою позицию сформировать. Да, нет, согласны, не согласны и так далее. Все те люди, которые изображают, что это абсолютно не важно, они это лишь изображают. Прекрасно понятно, что в руках человека ядерный чемоданчик, минимум. Понимаете, в руках человека, в руках одного человека власть в стране. В руках человека реальная. Реально, ваше настоящее и реально ваше будущее на несколько лет вперед. И сказать, да это не важно. Это просто соврать самим себе. Ну, хотите, врите сами себе. Мне важно, потому что мне важно понимать, что там в головах, что там говорят, чего хотят до нас донести и как они считают. То есть я вот, например, могу считать, вот допустим, пример, что надо идти на Киев. На танках. Я не скажу, что я так считаю, но, например, я могу так считать. И я говорю, а не пора ли нам пойти танками на Киев? А мне государство отвечает в лице президента. Нет, у нас таких планов нет. Я говорю, понятно. Все. Вопрос был ясный, ответ тоже мне ясен. Все, разошлись. 7373948. А вот, допустим, вам бы ответили, да, пора. О, что-то изменилось. Интересно. Исходим из этого. Иногда ведь, когда не меняется позиция, это не значит, что она какая-то не такая. Это значит, что позиция просто не меняется. Ну, то есть, мы будем помогать Донбассу? Да, будем. И, может быть, журналисты ожидают ответа из разряда «Да нет, больше не будем». Но этого ответа не следует, потому что такова линия. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да.
Вы знаете что, я хочу с вами печалью своей поделиться. Вот услышав, значит, о том, что у нас увеличится ввоз импортной сельской продукции, вот этих товаров всех наших овощей, фруктов и так далее, я так расстроилась. Почему? Потому что я уже давно почти ничего не покупаю этого импорта. Проверив вот так вот, положив на денек-другой, или что-то портится, или там что-то ползает, или еще что-то. Тут все по радио сказали, кто-то какого-то паука там страшного нашел. Понимаете, так хочется своего, натурального, хорошего. Вы знаете, я так опечалена. Uh-huh. Вот, я надеялась. Uh-huh. А вот наш лидер сказал с большим энтузиазмом, что, значит, увеличится, значит, вот ввоз этих товаров, и это хорошо. Uh-huh. Немножко обидно. Вот uh-huh. мне, как хозяйке лично.
Ясно. Я понял. Спасибо большое. У меня нет комментария к этому звонку. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
День добрый, Алексей, Евгений меня зовут. А вам да. не кажется, что многие просто журналисты пришли попиариться туда? И были откровенно вот, глупые вопросы.
Ну,
вопрос,
много...
когда вы женщина, например.
Ну, там, это Life News вам... задавали вопрос. О, да. Ну, какое издание, такие вопросы. Возможно, их читателей, их там подписчиков это в большей степени интересует. Ведь журналист рассчитывает на свою аудиторию. Не, я могу ругать журналистов и говорить, что Life News грязная помойка, задает дурацкие вопросы. Но они-то задают тот вопрос, который они считают будет интересен их аудитории. У них такая аудитория.
Ну, может быть, поэтому людям показалось неинтересно, что не было настоящих жизненных вопросов.
Да нет, да люди на самом деле ждут, что будут какие-то колоссальные суперответы по типу «Долго ли мы будем там с Америкой нянчиться?» Да нет, вот мы сейчас по ним ударим ядерными ракетами. Ну, мы прекрасно понимаем, что такого быть не может, правильно? Или там, а не пойти ли нам на Киев? Да, завтра мы посадим там Порошенко в тюрьму, ну, вы поняли. Ну, такого не будет.
Да, я понял.
Да, спасибо большое. Ну, некоторые не понимают, вот у нас считают, да, дипломат. Вот говорят, когда дипломат. И дипломаты говорят, дипломат должен говорить дипломатичным каким-то языком. Язык дипломатии. И когда дипломаты говорят, правильные вещи, нужные в тот момент, когда их нужно сказать, все-таки, ну, правильно, ну, дипломат. Ну, так а что такое президент, да? Президент – это глава государства, человек, отвечающий за внешнюю политику. Он не может говорить недипломатичные вещи. Даже если есть какие-то планы по, военные, какие угодно, он вам этого не скажет. Потому что это вообще, по сути, военную тайну раскрыть просто. Как верховный главнокомандующий, но не будет он этого говорить. Соответственно, мы проверяем просто, вот задаем вопрос такой, на него получаем очевидный ответ. Но кому-то, кто-то первый раз слышит этот ответ, в принципе, понимаете? То есть не каждый человек слушает, сидит 24 часа в сутки, говорит «Москва» и в курсе всех новостей. Вот не каждый. А большинство людей в России, я более чем уверен, в принципе мало интересуется политикой, околополитическими темами, еще чем-то. И, возможно, раз в год эти люди только смотрят вот эту пресс-конференцию, потому что, ну, а что там президент, вот что он там скажет? И в каком-то смысле это даже подведение итогов года, по сути, в формате вопрос-ответ. И многое вам кажется скучным. Вам, конечно, потому что мы с вами это обсуждаем до того, как на пресс-конференции это спросят. Правильно? Что мы все время в новостях. Поэтому вам так кажется. Поэтому, конечно, сказать, что у нас здесь такая выборка какая-то правильная, да, социологически верная, это неправда. Потому что вы все время в теме. Вы люди, интересующиеся новостями. А президент говорит не только для тех, кто интересуется новостями. Правильно? Президент говорит сразу и для всех. И для тех, кто где-то там в каком-нибудь отдаленном селении впервые в жизни включил телевизор. Он включил и... О, чего? Сирия, Крым, ага... Все, понял. И пошел дальше заниматься своими делами, человек. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ну, очередная конференция, это просто лопота. Просто болтовня этот президент, горем убитый. И вообще
горем
вопросы
убитый?
Какие-то несуразные.
Ну, задайте бы ваш вопрос, который будет суразным.
Да, да, я вот такой бы вопрос задал. Сколько у него резиденций? Где-то около больше 20. Сколько миллиардов вложено в их строительство?
Это не вопрос, это утверждение. Вы говорите, сколько у вас резиденций, их больше 20.
Вопрос, сколько? Ну, открытый вопрос.
Ну и дальше, и что?
Сколько тратится на обслуживание этих резиденции никому не нужных, а у народа пенсия по 14 тысяч, нищета, а он пустобрех.
О, все, это невозможно. Вот это и вот именно поэтому вас никогда не пустят задавать вопросы людям. Ну, раз не пусть, потому что вы придете и начнете хамить. Вы хамски себя ведете, даже в эфире, представляете, всего лишь навсего позвонив на радио. Вы обзываетесь. Ну, как вы представляете себе этот вопрос? Поэтому все, конечно, сильные и мощные, когда звонят мне на радио. А представить себя журналистом, который задает вопрос, представить себя человеком, который выступает на многомиллионную аудиторию, которого смотрит в этот момент вся Россия, который переживает, я сейчас за коллег в каком-то смысле заступлюсь, да, переживает, для которого, возможно, он один раз в жизни задаст вопрос президенту, вот. Вот такое поведение, которое вы сейчас демонстрируете в эфире, оно просто невозможно. Оно невозможно. Потому что вы хам. По-другому это никак нельзя характеризовать. Вот. И как вам вот на этот вопрос кто-то будет отвечать? Никто вам не будет отвечать. Естественно, вы допущены в общество никогда не будете. Дальше будете звонить на радио и кричать. Какие-то оскорбления в адрес там главы государства, еще кого-то. Вот так вопросы не задаются. И если вопросы задаются в таком ключе, в котором вы их задаете, на них никогда никто не ответит. Вы же понимаете, вот подойдите к какому-нибудь человеку на улице и начните ему, с ним в такой манере разговаривать. Он даст вам по лицу. И мало кто его за это осудит. Почему? Ну, потому что надо уметь задавать вопрос. А если вы не умеете задавать вопрос, то как вы можете критиковать журналистов, которые задают свои вопросы? Вы умеете только хамить, а журналиста задача спросить, а не хамить. Все, это все. 18.30 новости. На 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Санчиксон. Некоторым журналюгам прямо по роже дать, мямлит, не понять, что спрашивает, вообще бестолковые вопросы, пишет наш слушатель. Санчиксон, ну вы не можете слово «бестолковый» без ошибки написать. Вы думаете, у вас был бы толковый вопрос? Ну, сами себе ответьте на него, пожалуйста, а? Я думаю, что у вас толкового вопроса бы не было. Знаете, какая история? Удивительно. Вот вы меня, если спросите, а нужны ли пресс-конференции? Я бы ответил, что нет. Знаете, почему? Именно потому, что я вижу реакцию некоторых людей на эти пресс-конференции. Зачем с вами разговаривать? Не надо с вами разговаривать. Вот у Сталина не было пресс-конференции, и замечательно было. Вот это... Вся история, я не знаю, насколько она действует так, как она должна действовать. Я не знаю, насколько она отзывается в ваших сердцах так, как она должна отзываться. То есть, вроде бы для вас сделано, но вы, оказывается, все знаете, и вы знаете, как президент должен управлять страной. Вы знаете, я не про всех сейчас, а вот про некоторых, да, как журналисты должны вопросы задавать, они неправильные задают. Ну и пошли дальше. Как врачи должны вас лечить, вы знаете, да, они неправильно вас лечат. Как армия должна воевать, она неправильно воюет. И все вот это через запятую я сейчас буду перечислять. Зачем? К чему это все? Вот эти все, вся эта открытость, все это желание говорить, зачем? Я не понимаю. Может, оно и не нужно, но вот наше государство считает, что нужно. А я вот думаю, наверное, не нужно. Знаете, почему я так думаю? Вот сколько лет работаю на радио, а у нас радио именно что интерактивное. То есть радио, где я говорю, и вы мне в ответ что-то пишете или звоните, говорите. Сказать, что какие-то плоды работы я своей там увидел. Кого-то в чем-то убедил? Да нет. Мне некоторые люди годами пишут какую-то ересь. Годами. Потом они мне говорят, что они уходят куда-то, что невозможно меня слушать. Потом возвращаются вновь. И вот это все по кругу хождение какое-то раздражает. Я понимаю, что многим просто хочется таким образом самореализоваться, заявить о своем «я» во всеуслышание, чтобы кого-то там прочитали и еще что-то. Я вижу, как люди не хотят говорить по сути. Я вижу, как хотят обсуждать все, что угодно, но только не вопросы и ответы. Вот все, что угодно. И заставить вас говорить на тему, вот некоторых, да, на тему, ну, реальную тему, невозможно. Вам вот не нравится Путин, все. Вам не нравятся журналисты, вам не нравятся все вокруг. Все делают неправильно. Одни вы д'Артаньяны, да? Вы одни разбираетесь во всех вопросах. Ну, если вы во всех вопросах разбираетесь, и ответов вы слышать не хотите, и вопросов тоже, так и не надо вам ничего показывать. Да «Лебединое озеро» вам включить, да и ладно. Да и смотрите его 24 часа в сутки. Зачем вам что-то показывать? Зачем эти все ответы, вопросы? К чему это все? Ну, пресс-конференции не нужны, потому что толку ноль от этого. Вот это пишет Санчиксон. И вот я пишу ересь, постоянно ухожу на «Коммерсант ФМ» и «Бизнес ФМ». Ну и что? Ну иди. Что ты здесь делаешь, Санчиксон? Иди. Пиши там, пускай там всех раздражает абсолютная бессмысленность этих наборов букв, да, и слов, непонятных каких-то изречений. Это просто самореализация. Я понимаю, что некоторым людям приятно, что я говорю, например, Санчиксон. И он думает, о, господи, меня упомянули. Им все равно, как их упомянули, в каком контексте. Пишут они с ошибками, не с ошибками, глупости, не глупости. Я понимаю, что есть некий набор людей, которые просто хотят, чтобы они как бы существовали в информпространстве. Беда-то в том, что вы существуете по факту, вот некоторые наши слушатели, да, вот эти вот вечно недовольные, потому что я вас читаю. То есть по факту я же могу не читать. Я могу читать других. И все, и вас не будет.
И можете уходить, куда хотите, приходить, куда хотите. Поэтому также и про пресс-конференцию. Пожалуйста, можно ее проводить и давать вам возможность это обсуждать. А может, не проводить, и никаких возможностей ничего обсуждать не будет. Вообще можно все доводить до сведения просто. Будет так, и все. Сразу приказ, и погнали. Когда-то давным-давно один из моих начальников вызвал меня на совещание, на котором сообщил мне пренеприятное для меня известие. Ну, я не буду говорить, какое. Пренеприятное. На тот момент я так это оценил. И говорит, ну, что вы думаете по этому поводу? И я реально подумал, что мне нужно сейчас высказать, что я думаю по этому поводу. Ну, я высказал, начал активно спорить. Надо сказать, что это привело к недопониманию с этим начальником. Только потом, спустя годы, я осознал, что вызвали меня для того, чтобы доложить свою позицию, просто сказать, как будет, но сказать в форме вопроса для того, чтобы я мог в каком-то смысле сохранить лицо и сказать, да, это я там согласен, прекрасное решение. Это и есть акт уважения, когда тебя начальник, допустим, зовет и тебе говорит, слушай, как вы думаете? Это не значит, что вам нужно сейчас разбить в пух и прах позицию начальника. Это значит, что с вами вроде бы советуются, вроде бы. А может, не советоваться, вы это не понимаете? Можно не советоваться вообще. И ничего не будет. Вообще ничего не произойдет. В нашей истории были такие периоды. Вот был Сталин, я еще раз говорю, ни с кем он из вас не советовался. И с вашими дедушками и бабушками он не советовался. И с прадедушками и прабабушками не советовался он. Коллективизация, индустриализация. Вперед! Вперед! Все, действуем. Надо! Родина сказала надо. Комсомол ответил есть. Вот как было. На большую строечку, поезжайте на какую-нибудь. Тунеядец, опять. Не работаешь, найдем работу. Никто ни с кем ничего не советовался, никто ничего никому не говорил. В приказном порядке, вот так. Захотели народ один, взяли какой-нибудь из одного региона, переселили в другой. Все, у вас был Никита Сергеевич Хрущев, что он с вами советовался, что ли? Засеять кукурузой, пошли сеять кукурузу. Где можно, где нельзя. Все, пошли сеять кукурузу. И сеяли вы кукурузу. Все. То есть это можно, конечно, воспринимать по-разному, но вы думаете, видимо, что как-то это должно выглядеть. Как это должно выглядеть? Ну, президент, выходите, потому что все время кается перед тем, кому он не нравится, что ли. Ну, это тогда так нужно делать каждому человеку, который там пришел в эфир или сел к микрофону, и вместо того, чтобы высказать свою позицию, я вот должен заходить всегда и говорить, ребята, простите меня, пожалуйста, простите, что вам не нравится, как я веду, простите, пожалуйста, если кого-то не устраивает, я не специально, я бы хотел, чтобы вам нравилось, но вам вот не нравится, а дальше я буду с каждым из вас советоваться, типа, а может быть мне что-то изменить? А он, да, вот поменяй это, поменяю, вам будет нравиться, другим будет не нравиться. Потом я им должен как-то угождать, правильно? Но нельзя всем одновременно нравиться. Ну нельзя, это невозможно, это невозможная задача, невыполнимая. Но люди распяли Христа. Ну, простой пример, люди распяли Христа. Как так получилось? Ну потому что вот не всем он нравился, видимо. Видимо, фарисеям не нравился он. Правильно я говорю? Ну, нет? Ну, хоть одного вы мне назовите, человек, который всем нравится. Да не было такого, и нет. Я уж думал, Гагарин всем нравится. Да нет, вот Юрий Лоза говорил, что он ничего не делал и просто сидел. Его просто посадили, он полетел. Юрий Гагарин. Сейчас спроси, Петр Первый всем нравился? Сейчас. Кто-то скажет, вот прорубил в Европу окно, еще что-то. А кто-то скажет, на костях построил город. Да? Уничтожил церковь как таковую, какой-то священный синод создал. Издевался над верующими. По факту такое было, об этом писал Толстой. Ну, что, не нравился он или не нравился? Иван Грозный, что, всем нравился? Сталин, всем нравился? Поэтому вот эта вот категориальность, вот это, нравится, не нравится, да? Вот эти категории, да? Категоричные категории. Кстати, это смешно звучит. Это все пустота, это мне нравится, а мне не нравится. Я помню, я пришел на литературу, ну, русская литература, Золотой век, и у нас была преподавательница прекрасная в университете, и она вот так вот нас спрашивает всех. Это, по-моему, второй курс, если я не ошибаюсь. А вот что вы можете сказать о творчестве Пушкина? Ну и самые смелые, кто-то такие вот выпендристые, говорят, а мне не нравится. Ну и дальше нам объяснили в самых ярких, доступных словах, естественно, цензурных, что мы, в общем-то, не имеем права там даже говорить, нравится нам или не нравится. Что это не нравится? Нравится, это ваша проблема. Нравится вам или не нравится? Ну, окей, мы тогда это все поняли. Нравится, не нравится. Нравится, не нравится, вы свое должно демонстрировать на выборах, понимаете? Ну, вот вам если нравится, вы голосуете за. Если не нравится, вы голосуете против. Вот были выборы президента, все понятно. Расклад по стране ясен. Для кого выступает президент? Вы говорите, мне не нравится пресс-конференция, она не нужна, мне она ничего не дает. Вам не дает, а вот те, кто голосовал за президента, им дает. Так что, делать пресс-конференцию или не делать в таком случае? Тогда делать. Потому что вам вот не нравится. Ну, не нравится. Вам, наверное, вообще не очень-то ваша жизнь нравится, да? Проблем-то много. А если ее не проводить, то Лебединое озеро покажет намного раньше. Все на этих словах и держится, пишет Elemental. Слова значат, безусловно. Или вы думаете, на моих, может быть, словах держатся? Или, может быть, Elemental, ваши слова очень важны? Ну, то есть, я так понимаю, что есть слова, которые важны для вас, а которые не важны. И вы определяете, где важно, где не важно. Ну вот, глава государства говорит, это не важно. Ну, соответственно, Elemental, важно, наверное, то, что вы говорите. Ну, правильно? Или важно то, что говорят те люди, которые не согласны. Да? Сколько их процентов? Вот они не согласны. Важно, что они говорят. Остальные не важно, получается. То есть вы вводите понятие важности слов в зависимости от ваших политических воззрений. То есть, соответственно, все, кто с вами не согласен, их слова не важны. И что это такое? Это демократия, что ли, по-вашему? Elemental? Это демократия? Это свобода слова? Это плюрализм мнений? Нет. Это абсолютно тоталитарная схема, которую вы предлагаете. Это запрет на высказывание мнения другим людям, несогласным с вами. Представляете как? Как странно. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь из вот этих вот недовольных, которым что-то важно-не важно, оказался президентом. Я хочу, чтобы Elemental и Александрчиксон стали президентами. Я очень хочу, чтобы они сели в кресло президента, а я пришел и задавал им вопросы. И мне не нравится. А они бы говорили, ну как же там, да, не нравится. Мы же вот все правильно делаем. Я говорю, не, неправильно. Нет, неправильно. Потом находил бы изъяны деятельности и тыкал бы ими. Мне не нравится моя зарплата. Грязно в Москве зимой. Машина грязная вся, реагенты перестаньте сыпать. Ну и так далее. Я живу в съемной комнате в Хрущевке. Доколе? Говорил бы я там президенту, вот как его, Elemental, вот или как еще кому-нибудь. Ну это бесполезный разговор. Бесполезный абсолютно. Как будто бы когда-то в мире существовала хоть одна пора, чтобы люди все говорили, ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Нам все нравится. Да когда такое было? Да никогда. Или, может быть, когда-нибудь на планете Земля такое будет, что люди все скажут, нам нравится. Нам нравится. Не знаю. Вы представьте себе, Америка захватила Россию, допустим. И, допустим, установила свои порядки. Будут люди, которые скажут, нам нравится. И они хотят этого, например. Они скажут, нам нравится. Здорово. А будут люди, которые скажут, а нам не нравится. Кому-то вот джаз нравится, а кому-то не нравится, понимаете? Вот ничего с этим нельзя поделать. Кому-то нравится песня Queen, а кому-то не нравится. Кто-то говорит, дрянь полная. Все. Как ты, как это скрестить-то? Ежа с ужом. Пожар на Аминке, дорога перекрыта. Скинул видео, Артамон говорит. Спасибо большое, Артамон, я думаю, это важно будет нашей новостной службе. Коммунизм, если построим, всем понравится, Рудольф говорит. Рудольф, пытались строить коммунизм. Кстати, вот это интересный вопрос, который, мне кажется, прозвучал как раз. Там, не стоит ли нам вернуться куда-то к коммунизму? Вот президент сказал, что в том виде, в котором был, не получится никуда вернуться. Вот это меня заинтересовало. Почему? Потому что я говорю с вами каждый день практически об этом. Меня вообще эта тема волнует по-настоящему. Да? И вы говорите, коммунизм построим, всем понравится. Ну вот коммунизм строили в Советском Союзе. Не всем нравилось. Не всем. Были диссиденты, им не нравилось. Ну, диссидентам не нравилось же, правда? Вот не нравилось им. Значит, не нравилось строить коммунизм так, как у нас его строили. Кому еще не нравилось? Да много кому не нравилось. Кого расстреляли? Семьям расстрелянных. Наверное, тоже не очень нравилось, как строим коммунизм мы. Правильно? Людям, которые хотели летать за рубеж, отдыхать, тоже, наверное, не нравилось. Людям, которые хотели ездить на Мерседесе, а не на Волге, наверное, не нравилось. Людям, которые хотели носить джинсы, наверное, не нравилось. Наверное. Наверное, когда Советский Союз запускал в космос ракету вместе с Гагариным на борту, были такие люди, которые говорили: «От, у меня денег нет, а они ракеты запускают в космос». Да, наверное, такое было. Наверное, когда были большие советские стройки, люди говорили: «Да зачем нам эти большие советские стройки? Уж лучше бы мне эти деньги дали». Конечно, они были. Они всегда были. Хоть при царе, хоть при вожде, хоть при президенте, хоть когда. Нет? Может, какой-то неправильный коммунизм строили? Сама суть коммунизма кажется прекрасной, пишет Шнапс. Конечно, любая утопия кажется прекрасной. Любая. Но это утопия. Все равны, всем хорошо. Ну, знаете, коммунизм, да, все равны. Вот такой коммунизм, все равны. А есть люди, которым не нравится быть равными со всеми. Есть люди, которые хотят быть выше других. У них это в крови. А они будут недовольны тем, что все равны. Они будут недовольны тем, что распределяют всем одинаково. Потому что они хотят, чтобы им было больше. Больше им было, понимаете, чем остальным. Потому что они считают себя талантливее, например. Как вариант, понимаете? Ну, это колхоз. Вы представляете, колхоз. Всем разделили одинаково. Ну, работали все по-разному. И кто-то говорит: «Да почему же одинаково, если я работал больше?» Всегда будет человек, который не согласен даже с равенством. Всегда. Потому что кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то быстрее бегает, кто-то медленнее бегает. Почему равенство-то? Ну, тем более, что равенства-то и не было на самом деле. А как по-вашему, Марыч говорит? А по-нашему, в общем, так. Если меня спрашиваете, как, по-моему, должно быть? По-моему, должно быть следующим образом. Талантливых людей, действительно, вы знаете, как говорят, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Талантливых людей надо поддерживать во всех сферах. Культура, наука, да все что угодно, спорт. Вот талант, если человек, мы его поддерживаем. И это неравные условия, потому что неталантливый пусть за деньги занимается. А талантливый, может, и бесплатно. Талантливый ребенок, пусть на бюджете учится. Не такой талантливый, пускай платно учится. Ну, он хуже учится. Почему мы должны бюджетные деньги на него тратить? Ответьте мне на вопрос. Я не понимаю, зачем. Пусть учится на бюджете самый умный, самый классный. А кто не может, не тянет бюджет, так ну, вот, ну, платное, ну, хочешь получить, ну, пожалуйста, ну, вот, можешь в параллель работать. Я считаю, что люди не равны изначально. И равными люди быть не могут. И это утопия. И это утопия. Но я не могу быть равен Фредди Меркьюри, понимаете? Потому что у него голос намного лучше моего. Как бы я ни старался. Как бы я ни старался. И какие бы союзы писателей не были, понимаете? Но нельзя взять и уравнять талантливого поэта и неталантливого поэта. Пускай и трудолюбивого. Не получится. Что у кого-то есть талант, у кого-то нет. У кого-то его больше, у кого-то меньше. А кто-то гений. Как ты гения уравняешь с толпой? Ну как ты это сделаешь? Никак. Соответственно, будет человек, который все время недоволен тем, что ну, а гений передо мной. Какой-нибудь булгарин и греч. Вот в пример с Пушкиным. Че это он гений, а не я? Ну потому что так вышло. Ну, к сожалению, не все рождаются гениями. Что поделать? У каждого свое место. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вообще не верю во все эти равенства. Сокращать разрыв между богатыми и бедными. Да, наверное, это задача государства социального, безусловно. Вот. В каком-то смысле воспитывать гуманизм и ну, чувство долга перед людьми, если ты обогатился в стране, это правильно. Это правильно, но взять, отнимать и разделять между всеми, ну, не знаю, насколько это правильно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Алло. Алло, не получилось. Взять и поделить. Шариков как раз, пишет монтёр Мечников. Да не считают у нас Булгакова. Зачем читать Булгакова? Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да. Да.
Алло.
Да.
Это репортаж не сумасшедшего дома, случайно, а?
Ну, теперь кажется, что да. Спасибо большое, 7373948. Если вы думаете, что только вы можете хамить, нет, поверьте мне, я вполне себе поднаторел в этих делах. Поэтому давайте по делу. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Да, я, к сожалению, не полностью смотрел пресс-конференцию, но, скажем так, краем глаза подглядывал то, что на работе.
Нет, ну вот про социализм мы уже говорим. Вот мне кажется, это очень интересный вопрос был. Вы-то как считаете? Вот этот социализм, возвращение к прошлому в каком-то смысле, ностальгия людей по тем временам, как будто бы временам равенства.
Я согласен с президентом, что обратной дороги, скажем, в эту эпоху уже точно нет. Ну, я имею в виду социализм. Ну, я бы вот хотел бы услышать... По поводу, больше вопрос бы задал по поводу коррупции, вот таких вот вещей более...
Ну, понятно.
Да-да-да-да, вот я не услышал вопросов от...
По коррупции, надо было спрашивать.
С другой стороны, спросил,
сказали нет, и все, и дальше
нет,
поехали.
Нет, не то, что нет, а хотелось бы ответов таких фактических, то есть, допустим, там какие-то пошли судебные разбирательства, то есть вот такого плана, чтобы какие... То есть, что было сделано?
Могли бы привести статистику. Смотрите, ну вот я бы, например, сидел бы на месте президента. Такого не будет, но ладно, неважно. И мне вот про коррупцию. И тут же ответ. Ну да, конечно, дело Захарченко, дело Улюкаева. Сколько у нас губернаторов сидит? Никита Белых. Да, мы работаем по этому направлению. Много дел. Да, еще много сделать предстоит, но много... Ну и так далее, вы поняли.
Да, я понимаю.
Пожалуйста, вот ответ сразу готов, и что? Ну и все, и дальше следующий вопрос. Так, не надо зря говорить про коммунизм. Речь всегда была о равенстве возможностей, а не равенстве потребления, пишет Николай. Ну, Николай, опять то же самое, равенство возможностей. Ну вот смотрите, коммунизм. Допустим, вы сын секретаря обкома, и, допустим, вы сын какого-то крестьянина где-то там в селе. Как вы думаете, у вас равные возможности или нет? Вот вам коммунизм, вот вам советские времена. Равные возможности или неравные возможности? Я думаю, что нет. Я думаю, что неравные. Я думаю, что сложнее будет тому, у кого папа невысокопоставленный чиновник. В любое время, понимаете? Просто потому, что это так. Вот я вспоминаю еще, вот человек сейчас есть, династия у нас, телевизионка, все знают, любят, Урганты. Ну вот бабушка, вот потом отец, вот теперь внук. Ну что, ей нужны какие-то доказательства? Это все с Советского Союза еще, обратите внимание. Помогло это? Я думаю, что помогло. Ну а чета Михалковых? Что, это о чем-то вам вообще говорит, не говорит? И Кончаловских. Ну, что-то это говорит вам или не говорит? Вот советские времена. Так вот, на секундочку, посмотрите на наш гимн, на советский гимн, посмотрите. Легче или не легче? Я думаю, что в любые времена, если у вас родители чего-то добились, вам, в общем, легче. Если вы талантливы. Если, конечно, вы абсолютно не талантливы, вы скорее позорите своих родителей, и легче от этого не становится. Но люди-то, при каком бы строе они ни существовали, люди-то одинаковые. И понятно, что если есть возможность помочь своим детям, люди помогут своим детям, хоть при коммунизме, хоть при капитализме, хоть как. Поэтому получается, что возможности не равны. Не равны. Ну, разве нет? Работал на благо нашей Родины, смотреть было некогда, ни к чему эти конференции не приводят, пишет Петр Куликов. Вы считаете, что не приводят, а, видимо, в Кремле считают по-другому. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, я думаю, работа президента, она, наверное, не самая легкая, конечно.
Вероятно.
Из всех тех, когда,
предположу, которые... что посложнее моей, но не уверен. Да, пожалуйста.
Да, да. Поэтому, ну, что мы спрашиваем с президента, как бы, да? Ну... Наверное, он, скорее всего, заложник той системы, которая была. Это менталитет исторически сложилось, что так система работает, да, что только ручное управление дает какую-то возможность или гарантию того, что дело будет выполнено. Поэтому, ну, здесь, наверное, надо самих себя везде спрашивать. Ну, а то, что понебратство, оно было всегда, как бы, и...
Да нет, вы знаете, вы говорите...
Друзья близкие, они всегда руку были.
А, вы это имеете в виду? Я про панибраста-то думал про слушателей, которые такие рассказывают классные вопросы, которые бы они задавали президенту. Знаете, я не могу сказать за всю Одессу, но процентах 99 я уверен, что при виде президента все эти смелые люди были бы не такие смелые.
Ну, это само собой.
Естественно. Просто это же элементарно. Спасибо большое. Просто вспомните, как вы встаете на свадьбе и говорите тост. На свадьбе все одна родня у вас там собралась, все свои люди, 20 человек, 30 человек, и вы говорите тост. И в горле пересохло, и руки трясутся, и давление подскочило. Выступление перед всеми. А теперь представьте, вы на пресс-конференции, на вас направлены все телекамеры всех каналов, вас смотрят, читая Россия, и по сути весь мир, и вы стоите и задаете вопрос президенту. Ой. Не сильно я верю в смелость подавляющего большинства людей. Не сильно я верю в их дерзость в такой момент. Оно, конечно, приятнее всегда позвонить мне и в эфир что-то сказать. Комфортная атмосфера. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 20-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну вот обсуждали мы пресс-конференцию, и один из слушателей спрашивает, а как вы относитесь к меритократии или технократии? Ну давайте отвечу, раз ваш такие вопросы уже интересуют, хорошо. Между тем 9 баллов пробки в Москве. Борис Бакер говорит, какие телекамеры, Алексей? Некоторые в компании девушек кутропали включают. Ну, это герой одного из сериалов. Ну, такой стеснительный. А вы про телекамеры. Полно вам. Ну, Борис, да я-то понимаю. Джон Моцан говорит, я когда их слушаю, сразу вспоминает Светлаков из нашей Раши. Диванные политики. Да, да, да. Уже 8 баллов, Витя говорит. Ну, 8 так 8. И замечательно, и прекрасно. Так вот, меня спросили. А вот, мол, меритократия. Вот как вот я отношусь к меритократии? 89-й говорит. Ну, как? К прекрасной идее я отношусь к меритократии. Если кто не знает, я прочитаю определение. Меритократия, если коротко, власть достойных. Принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Отношусь я к этому замечательно, это прекрасно, это великолепно. Но... Дело в том, что это, скорее всего, нереализуемо. Может быть, с течением технического, да, прогресса это произойдет когда-то. Я вообще уповаю на прогресс, честно вам скажу. Я думаю, что прогресс технический – это то, что меняет мир в большей степени, нежели даже какая-то идеология и еще что-то. Все, даже религия уже не так, наверное, влияет на мир. Вот технический прогресс – это да, в современном мире. Может быть, я заблуждаюсь. Так вот, ну вот представьте себе, значит, власть людей, которые вот самые, мол, умные, самые способные. Но способные к чему? Способные, например, в математике могут управлять страной? Я не знаю. Вот Перельман способный человек в математике, но ему управлять страной не хочется, как я понимаю. Он хочет математикой заниматься. Способные к авиастроению. Управлять страной? Да нет, наверное, они хотят строить самолеты. То есть способные к управлению, вероятно. Способные к управлению, имеется в виду, чтобы они управляли там регионами, страной, еще чем-то. Может быть, но я вспоминаю некоторых правителей прекрасной страны, великолепной, лидирующей страны на данный момент, Соединенных Штатов Америки. Там был вот Джордж Буш-младший. Джордж Буш-младший не отличался... потрясающе светлым умом, и я бы даже сказал, что он даже, наверное, до середины не доходил. Ну, среднестатистических каких-то показателей интеллектуальных. Во всяком случае, так казалось. Человек путал Австралию и Австрию, трубку телефонную брал наоборот, есть фотографии, ну и много еще каких моментов. Поэтому меритократия, технократия, все это хорошо, но где это и когда было? Наверное, нигде и никогда. И, наверное, этого нигде и никогда не будет, если только мир не изменится в технологическом плане. Настолько, что, допустим, машины будут управлять людьми. Тогда, наверное, возможно, да. Вот если мы дойдем в техническом смысле до того, что машины возглавят все, и они будут сугубо вот так технически решать вопросы, этот лучше понимает, и мы его поставим. Может быть, так. Но, правда, тогда человечество будет не свободно в своем выборе. Я смотрю на Сталина исторически, я смотрю на Ленина. Не знаю, был ли Ленин талантливее Троцкого? Был ли он достойнее Троцкого? Кто знает, некоторые уверены, что львиная доля работы по революции в России вообще-то лежит на плечах именно Троцкого. Ну, в итоге Троцкий вообще получил ледоруб. Говорят, что те самые троцкисты долго не признавали и не признали в итоге, это известный факт, того же самого Сталина. В каком-то смысле, может быть, даже его презирали, и сам Троцкий в том числе. То есть, на его взгляд, Сталин не был достоин. Не был. Кто прав? Черт его знает. Кто-то считает Сталина великим правителем, а кто-то считает, что он действительно был недостоин. Поэтому все эти меритократии, это, конечно, замечательно, но когда ты работаешь с людьми, ты работаешь в первую очередь с эмоциями. Ведь для меритократии хорошо, если все сугубо образованы и страшно-страшно умны. И готовы анализировать. Но давайте посмотрим правде в глаза. Большинство людей не способны к анализу, или, по крайней мере, не желают ничего анализировать. Большинство людей делает выбор жизненный, исходя из эмоций. Так всегда было и так, наверное, всегда будет, потому что мы не машины, мы не роботы. Ну и что тогда? Если мы, исходя из эмоций, действуем в своей любви или нелюбви к тому или иному лидеру, какая меритократия тогда возможна? Какая технократия? Красивые слова, не более того. Утопия, опять же. Но невозможно жить в состоянии постоянной революции, пишет Евгений. Невозможно, но некоторые считали, что возможно. Как раз-таки в начале 20 века, да? Такая перманентная революция. Вы как раз говорите, Троцкий сильный революционер. Да, спасибо большое, Евгений. Вот и все. Когда ты обращаешься к массам, плохое, наверное, слово, когда ты обращаешься ко всем, ты должен понимать, что большинство не образовано, большинство лениво, большинство не желает думать головой, не желает ничего анализировать. И действует только два варианта. Любо и не любо. Все. Вот мне нравится и мне не нравится. И именно... Об этом я начал говорить в начале программы. С этого начался наш разговор. Мне нравится пресс-конференция, мне не нравится. Никого это вообще не волнует, кому там что нравится или не нравится на самом деле. Ну а в целом политик, конечно, должен рассчитывать на то, чтобы большинству электората нравилось. Все, вот задача политика. Что думает по этому поводу меньшинство электората, особенно если оно невооруженное и не сплоченное, да, ну, что поделать. Ну, что поделать? Ну, думает и думает. Дальше пускай думают. Главное же выборы. Главное выиграть, главное занять место, ну и так далее. Все. Поэтому делаешь так, чтобы нравилось большинству. Ну, иногда приходится принимать какие-то непопулярные решения, да, соглашаться с ними, проводить их, потому что по-другому нельзя. Ну, это та самая пенсионная реформа. Я уверен, что никто бы ее и не проводил с удовольствием. Оттянули бы еще на несколько лет, сбросили бы на следующего и плевать. Все. Не проводил, ну просто уже надо и все. И поэтому надо, и уже же никуда не денешься. Хотя это здорово бьет по имиджу, по рейтингу и так далее. Так, вот смотрю на одаренных на дорогих тачках с закрытыми номерами на платных парковках. Понимаю, какой-то крати и не хватает, пишет Паншев. Паншев, да все очень просто. Когда и если, а я вам этого искренне желаю, у вас получится заработать... Правда или неправда, какие такие большие деньги, и у вас будет такой автомобиль, вот тогда и поговорим. Деньги меняют людей, деньги меняют восприятие людей, а особенно восприятие этими людьми других людей, у которых денег нет. Это тоже нужно учитывать. 7373948. А кто решил, что анализ это важно, пишет 405-й? Ну, сторонники меритократии, технократии. Вот они так решили. А по факту мы живем в мифах каких-то, мы живем в эмоциях. Нам нужна эмоция. Вот. И причем это касается... Сейчас, наверное, приободрились оппозиционеры и говорят такие: о, да, вот те люди, они ни черта не анализируют, которые голосуют за власть. Да вы и тоже ни черта не анализируете, которые выступают там за определенных оппозиционеров, потому что вы все равно действуете из разряда «нравится-не нравится». Я в этом плане всегда не то чтобы злорадствую, но мне смешно, когда я читаю некоторые истории тех людей, которые работали... Давайте я не буду говорить, да, с кем, чтобы никого не обидеть... Они работают, а потом они уходят из его штаба, потому что он плохой и такой же, как и все. И они так сильно этому удивляются. А для меня все понятно. Политик — это человек, борющийся за власть. Задача политика — взять власть в руки и удержать ее как можно дольше. Вот что такое политик. Политика — это борьба за власть. И в этой борьбе все средства хороши. Ты либо побеждаешь, либо побеждают тебя. Это война. Только политическая. Это война эмоций. Вот что это такое. Все. И поэтому так важно, например, и США, и нашей стране, Украине, любой стране мира и любой власти в любой стране мира создать внутреннего и внешнего врага, даже если его нет. Обязательно. Вот американцы сейчас изо всех сил демонизируют Россию. Вот вам внешний враг. Пожалуйста. Внутренний враг. Они их тоже находят. Тоже находят и говорят: а, они там работают на Россию, этот предатель. Они, в общем-то, пытались сделать из Трампа внутреннего врага. Он с Россией заодно. Понимаете, да, о чем идет разговор? Внутренний и внешний враг. Замечательно. И вот тогда крепнет нация, тогда все объединяются. Украина вот. Внешний враг их — Россия, внутренний враг — все, кто за Россию. Все. Они довольны, замечательные. Петр Порошенко, чем резче выступает, да, в отношении России, чем больше провокаций, тем выше у него рейтинг. Вот он поднял недавно свой рейтинг. Известный факт. Мы то же самое. Пятая колонна внутри, США нам мешают, там, западный мир. Вот вам и все. Итак, жило, живет и будет жить человеческое общество. И только так оно, в общем-то, и держится. На самом деле, единственный вариант нам отказаться от войн, отказаться от противостояния внутреннего, это если у нас будет одна внешняя угроза, которая реально поставит вопрос о выживании человечества. Все. Более вы никогда, никогда не сделаете так, чтобы на планете Земля не было войны. Вот не получится у вас. Потому что войны были всегда, вне зависимости от режимов, времен, война была всегда. Это в крови. Только если, я сейчас серьезно, прилетят какие-то люди, или не люди, там, инопланетяне, и скажут: сейчас мы вас убьем, вот тогда человечество объединится. Вот тогда мы забудем про все споры. Не, понятно, что будут коллаборационисты. Понятно, что кто-то, какая-то часть человечества скажет: а мы готовы уничтожать остальную часть человечества. Понятно, что будет. Но в целом произойдет неимоверное объединение усилий, когда мы вдруг встанем перед вопросом выживания всего человечества. Все. Поскольку такого вопроса нет, и ближайшие годы не предвидятся, мы будем жить, как мы жили. Во всех государствах, создавая внутреннего и внешнего врага. Если этот враг есть, хорошо, это удобно, не нужно мучиться. Если его нет, его надо придумать. И его придумают. Американцы, мы, украинцы, китайцы, японцы, кто хочешь, обязательно придумают внешнего и внутреннего врага. Но если уж нет, то тогда какие-нибудь там экологические проблемы. Экологические проблемы. Вот. Кроме социализма и меритократии были другие вопросы. Например, про неславянские лица на ТВ. Давай обсудим, пишет Бату. Серьезно, был такой вопрос, я его пропустил. Мне кажется, этот вопрос странный. Кто-то прям... Бату, серьезно, кто-то спросил, почему у нас не славянские лица на ТВ? Я правда? А нет ли в этом вопросе 282 статьи, пишет Бату? Ну, как по мне, это странный вопрос. Если бы мне пришлось отвечать, я бы сказал так. У нас реально, абсолютно точно, многонациональная страна, и какие, собственно, проблемы в том, что у нас лица разных абсолютно национальностей на телевидении. Не понимаю. Странный вопрос. А кто это задавал? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, вечер добрый.
Да.
Знаете, чего лично мне, наверное, не хватило? Я вот очень часто вспоминаю вашего шефа, господина Доренко.
А я и не забываю, кстати.
Последний его эфир на телевидении по поводу лодки «Курск», помните? Mm-hmm,
да.
Наверное, его смотрели, да? Когда
да.
Было все крайне жестко, крайне, как правило,
короче, вам,
да,
вам, точно, не, вам не хватило
жесткости. Но никакого хамства не было. Вот самое главное, что, понимаете, было действительно вот все очень объективно.
И вот если вы хотите задавать... Странно. Вот я вот с вами согласен в чем, да? Спасибо большое. Если вы хотите задавать жесткий вопрос, вы его все равно должны задавать корректно. Это вот к тому слушателю, который в самом начале программы звонил. Там началось, я бы ему сказал. Ничего такого подобного никогда не пройдет. Даже самые жесткие вопросы задаются корректно. Кто-нибудь из вас читал интервью, а точнее смотрел интервью, Асламова брала у Лаврова? Дарья Асламова, КП, брала у Лаврова интервью. Вот недавно, свежее интервью. Что там, жесткие вопросы были или как? На мой взгляд, они были сверхжесткие, сверхжесткие. Собственно, все те вопросы, которые вы хотели, может быть, услышать на пресс-конференции. Пожалуйста. Вы хотя бы обратили внимание на это? Вы, наверное, даже не обратили внимания. Наоборот, про отсутствие неславянских лиц в рекламе, типа неславяне, неблаговидный образ, пишет Павел. Серьезно, есть такое? Ну, я не знаю. Да... Мне кажется, это странный вопрос. Вот правда, национальный вопрос в России сегодня разве остро стоит? Ну, может быть, годах в десятых, в начале, там что-то, какой-то вопрос такой был. Сейчас, как мне кажется, актуализация этого вопроса, наверное, интересна только тем, кто его пытается актуализировать. А все остальные как-то, ну, не знаю, мы, по-моему, об этом и не думаем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, да, Лёш, привет.
Да.
Я в шоке. Ты прям, значит, инопланетян сорвал с языка.
Думаю, ну, это правда. Ну, нам чего бояться? Мы друг друга убиваем.
Технократии на Земле не было, ни одна правильно не работает.
Да?
Вообще. Тем более технократии, это, там, знаешь, русские взломают, хакеры и вообще...
Да, да. Ну, вон сейчас в США демократия. Но если кто-то не в розовых очках ходит, может проанализировать эту демократию, ему ответы будут даны. У нас вот демократия. Да. Ну, проанализируйте 3 секунды, ответите сами себе.
Не работает, не работает. Да. Если даже работает, то только как какой-то промежуток времени, и потом все это...
Да, недолго. На энтузиазме. Гомера, на энтузиазме.
Сократ, все это, да, правильно.
Да, конечно. В том-то и беда. Вот вы говорите, Гомер, Сократ, и все правильно вы говорите. Потому что, ну, а я могу привести там Библию, в пример. Ничего же не меняется, да.
Вот, по поводу пресс-конференции. Очень понравилось то, что... Владимир Владимирович, политика, вода камень точит. А ты смотрел или слушал?
Я читал.
А, читал. То есть, ну, можно посмотреть момент, очень интересный, с Цымбалюком, это такой, по-моему,
украинский. Украинский, да, он вот у нас вчера, вот, по-моему, в эфире был здесь.
Да, на протяжении 5 лет он задает на каждой пресс-конференции, ну, там, какие-то вопросы. И вот если посмотреть эту выжимку 5-летнюю, как у него меняется лицо с каждым годом. Вот сегодняшний его взгляд был заискивающий. Самый настоящий. Вот знаешь, как хозяин собаки косточку кидает.
Не знаю. Кстати, Цымбалюк, вот уж кого-кого, а сказать, что он такой какой-то пророссийский, ну, это невозможно вообще.
Вообще нельзя.
Невозможно.
Но
ну вот нет, от кого Владимир требовать, Владимир, вот серьезно, вот от кого требовать острый вопрос, если не от него? Ну что-то вот как-то...
Вот, и он его переломал, он ему так его задавал, этот острый вопрос, ну в кавычках, он на самом деле никакой не острый, и вообще, то есть были какие-то более там, когда Савченко еще сидела, были более там острые вопросы, и задавались они немного в иной форме. Сегодня вот... Прям лакмусовая бумажка, вот, знаешь, вода камень точит. Все равно идет четкая политика.
Да, есть, власти. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот мы как раз с коллегами, да, это сегодня было, я вот обсуждал этот вопрос, как раз вот Лаврова, когда Славова спрашивала, а что вот вы, почему не пойдем сейчас, не признаем Донбасс, еще что-то, почему не идем на Киев? Он говорит, нам нужна вся Украина. А как вы это будете делать? Дальше идет объяснение, но как бы это объяснение не слышит Дарья, да, Асламова? Ну, то есть, такая история. Есть какой-то свой вероятный план, свой, о котором, в общем, могут и не говорить. Знаете, какая интересная история? Но некоторые мои друзья, которые бывали на закрытых совещаниях в разных ведомствах, потом, так скажем, не могли делиться со мной информацией, но одно они говорят примерно всегда одно и то же. Ну и чего? И мне говорят, ты знаешь, все не так, как говорят. Ты знаешь, на ток-шоу говорят чушь. Я говорю, да? Да, все по-другому. А, ну ладно. То есть есть информация общая какая-то для всех, некая позиция. Есть информация внутренняя, а есть информация вообще в голове у людей, принимающих решения. Как раз эту формулу, ведь в эфире вы, наверное, не раз слышали, да? Есть то, что ты говоришь, есть то, что ты думаешь, а есть то, что там подразумеваешь. Вот, по-моему, такая формула. Вот и так все живут, и так живут и правители, и так живут сильные мира сего. То есть, встать, например, вот жесткий вопрос. А не хотели бы вы застрелить Порошенко из пистолета, прям в башку ему выстрелить? Ну, если бы президент, допустим, задает вот такой дурацкий вопрос. Откровенный, жесткий. А президент, например, предположим, он вообще никакой не дипломат и не думает, что он говорит. И он, да, я очень хочу выстрелить ему в голову. Спасибо. Нет, президент скажет, что за странный вопрос. Это президент другой страны. Вообще, почему вы так ставите вопрос? И зачем нам это насилие? Мы против насилия. Имейте в виду, что кресло обязывает. Кресло обязывает. Одно дело, когда мы сами друг другу отвечаем на вопросы, другое дело, когда ты понимаешь, что любой твой ответ, он будет иметь какой-то резонанс. И поэтому ты отвечаешь не, может быть, то, что ты очень хочешь ответить, а ты отвечаешь то, что нужно ответить. Вот какая история. Бывали вы в такой ситуации или не были, я не знаю. Может быть, вы всю жизнь ходили и говорили правду. Ну, знаете, вот такой вот... Князь Мышкин, да? Ну, наверное, может быть. Ходили и все время говорили правду. Но тогда, скорее всего, у вас нет работы, у вас нет семьи и так далее. То есть вы говорили, не то что правду, а говорили то, что думали в тот момент. Уверен, что у вас нет ни друзей, ни семьи, ни работы, ничего. Вы вообще, наверное, единственная ваша возможность общаться, это вот мне здесь писать. Ну, и вы продолжаете в том же ключе, некоторые из вас. Все. Вопросы про дольщиков пора запретить. Ну, кто из них заставил подешево покупать жилье? Надоели эти попрошайки, говорит Бату. Ага. Не место красит человека, а человек место, пишет 99-й. Ну, не понимаю, как бы, сути конечной вашего изречения. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей Иванович.
Да, да.
Вот забавно, сейчас слушаю, говорим про пресс-конференцию. Впереди вот стоит рассказ, видит Тигуан, там у парня на планшете видео, видимо, смотрит. Тоже. В общем, тема окружает со всех сторон нас.
Да, конечно. Ну, потому что это, на самом деле, как бы не кривили душой все, это интересно. Вот когда Трамп что-то говорит, это интересно, потому что это президент большой страны. Когда Си Цзиньпин что-то заявляет, это интересно. Когда президент нашей страны говорит, это тоже интересно, потому что, ну, от него зависит многое. Реально.
Вот, да, Алексей, я вот сегодня, мне, к сожалению, не удалось тоже работать, но так, местами слушал по радио, по вашей станции была трансляция. Вот, и вот как раз кто там Баду пишет насчет дольщиков. Вот этот вопрос как-то меня, ну, я о нем подумал. В плане того, что там вышла женщина, не знаю, вы слышали, она сказала, что там, ну, там ее как бы две проблемы. Дом не достроили, даже несколько, ну, там, три. Убили ее мужа за счет того, что она там занималась.
Да, этой, да, да, была история.
Вот этой деятельностью.
Ну, пообещали, что разберутся, да, правоохранительные органы, да.
Она совершенно конкретно так не сказала, что... Вот каких-то даже назвала фамилии и должностных лиц, которые там, вот фамилии прям четко, они приняли этот дом.
Да.
И как бы, а он на самом деле не принят. Вот она говорит, он не принят.
Ну, я понял, ну вот как раз президент сказал, что это будут следственные органы.
Там сказал? Он сказал, что там заместитель с ней встретится, и он сказал, что да, меняется там. Ну, то, что у нас сейчас, да?
Ну, вот я вам прочитаю. Вы связываете свое убийство, вы связываете убийство вашего мужа с вашей деятельностью по поводу защиты интересов дольщиков, вопрос. Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание, обязательно даже не сомневайтесь.
Да, вот, именно. Ну, и так далее. Дальше потом он начал говорить про то, что, ну, как меняется законодательство в плане, там, выделения средств.
Ну, да,
то,
да.
Что у нас сейчас, да, что жилье подорожает. Но почему-то он не ответил про, вот, кажется, это, ну, я не знаю, что это, коррупция или что это, какие-то должностные преступления.
Не, ну вы поймите правильно, он же может быть не в курсе этой ситуации в принципе. То есть приходит женщина, говорит про конкретную ситуацию. То есть президент же не все ситуации не может в голове держать.
Нет, сейчас да, но мы же можем предположить, что действительно такое есть, что часто
можем,
какие-то чиновники
можем.
Там, вот я даже вижу, там в Москве у нас, я пишу там что-то одно.
Да я понимаю, понимаю да. Я вас. Ну вот вы понимаете, смотрите, вот я вам говорю, допустим, я вам вот сейчас. Да. Я видел, что в соседнем дворе убили человека. Разве такое можно? Что вы скажете мне? Вы сейчас, давайте, вы должностное лицо. Ваши слова значат. Отвечайте.
Все правильно, это нужно проверить.
Я проверю, я разберусь.
Да,
ну, вот, да. Все.
Мы можем как-то отследить, вот, что будет вообще.
Да, естественно. Да все, что... Вот самое, что интересное, что все вот эти предметно обсуждаемые вопросы на этой пресс-конференции, по ним по-любому будут ответы. По-любому. Если говорят о каком-то деле, сейчас об этом деле все начнут писать, потому что внимание журналистов привлечено и так далее, и так далее, и так далее. Всегда даются ответы. Просто ответы мало кого интересуют в итоге. Понимаете? Потому что посмотрели, поговорили, что-то себя обозначили и забыли. Я имею в виду людей, которые это обсуждают. Поэтому вы просто следите за новостями в этом смысле. 19.30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, 19.35 в Москве. Так. Ох, и туго в родной столице. Дороги не едут, пишет Борис Байкер. Да, Дерсу зала, пустые разговоры. Вы возьмите записи за последние 3 года по конференции. Послушайте, например, записи вашей передачи, как сегодня за эти 3 года. Одна болтовня, пишет Дерсу зала. Уже несколько лет про обманутых дочек вопрос, а вот сыны не там. Да и остальные проблемы практически не решаются. Уже работаем только на еду и коммуналку. После Нового года будет слово на «Ж». Просвета никакого, говорит Дерсу зала. Дерсу зала, давай. Давайте так, возьмите записи за последние 3 года, послушайте записи моей программы и почитайте свои сообщения. И да, действительно, ничего не меняется. А еще мы можем потом, как-нибудь лет через 5, 10, 20, 30, 40, если доживем, Дерсу зала, попробуйте и еще раз поговорить на какие-то такие темы. И вы увидите, что ничего не меняется. Просто есть люди, у которых все хорошо, а есть люди, у которых все плохо. Те люди, у которых хорошо, говорят, что все хорошо. Те люди, у которых плохо, говорят, что все плохо. Вот у вас не хватает денег на коммуналку, как я понял. Если вы не заботитесь о других, естественно. Да, вы имеете в виду, наверное, себя. У вас не хватает денег на коммуналку. А у меня хватает денег на коммуналку. У вас, например, есть квартира, где вы платите коммуналку. А у меня, например, нет квартиры. Я, например, могу очень сильно... разозлиться на власть по этому поводу. Почему же у меня нет квартиры? Вот уже 8 лет я работаю на радиостанции, уж 9 скоро, на радиостанции, в СМИ. Уже несколько лет работаю на телевидении. Почему же у меня нет квартиры? Что это такое, могу я сказать? А могу просто заработать. На нее чем и, в общем, наверное, занимаюсь параллельно как-то. Не сказать, что это моя главная цель. Я не сказал, что плохо, Дерсу говорит. Да я тоже не говорю, что плохо. Я сказал, что все так же будет, как и будет. Потому что всегда все было так, как было. Как вам такие ответы? Потому что всегда будут довольны и недовольны. Вопрос в процентном соотношении. И вопрос в степени недовольства. То есть, если недовольны из разряда «ну, мы недовольны, могли бы, могло бы быть и получше», то и ладно. А если «мы недовольны, мы и побежали куда-то, вот это уже неприятности. Вот это уже неприятность. Сегодня считающие себя обделенными люди в России не настолько недовольны, чтобы это сильно заметить. Они недовольны, ну, недовольны на уровне написать смс, там, например, или высказаться в эфире радио, или там что-то еще, на работе поговорить, обсудить, на кухне где-нибудь. Вот степень недовольства. Терпимая, нормальная, такая степень недовольства вполне безопасна. Ну и поэтому какая есть, такая и есть. Была бы выше, тогда могли бы мы разговаривать. А такая, ну, нормальная степень недовольства. Люди и в Советском Союзе сидели, критиковали на кухнях его. И при Российской империи. Ну вот, в определенный момент Российская империя, правда, не уловила, что недовольство переросло уже те размеры, которые считались безопасными, да, и превратилось в монстра. Да и Советский Союз тоже этого не заметил, на самом деле. Есть опасность, что эти недовольства могут как-то вырасти во что-то, но это задача власти контролировать, чтобы они не выросли. И в нужный момент это недовольство утихомиривать. Естественно, я не имею в виду какие-то военные методы, а я имею в виду, и метод-то простой, кнута и пряника, иногда надо и пряник какой-то дать. Ну, даешь пряник, раз, вроде недовольство скрасилось немножко, и не так уж и недовольны люди, ну и нормально. Баланс, баланс, вот что главное, а так, чтобы прямо цветущие сады, рай на земле, ну, такого не бывает. Так, завтра Камикадзе все расскажет и покажет по поводу пресс-конференции, пишет Александр. Да, расскажет и покажет, и это очень важно, и это все изменит. Правильно, Александр? Это довольно смешно, что вы мне рассказываете про блогеров, и после этого считаете, что слова президента не значат, а слова блогера значат. Ну да, конечно. Окей, 7373948, очень интересно. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Александр меня зовут. Слушал сегодня президента нашего, ну, в очередной раз не удивлен ничем, честно говоря, как всегда.
Да это и хорошо.
Рядом проходит с ответами четкими.
Я вам так скажу, у англичан есть пословица: отсутствие новостей — это хорошие новости. Поэтому, если вы не удивлены, это замечательно. Плохо было бы, если бы вы удивились.
Это да, нет, слушайте, единственное, что меня беспокоит, ну, как беспокоит, не радует, скажем так, угу, что в стране ежегодно у нас тарифы поднимаются на ЖКХ,
да,
каждый год поднимают цену на проезд, на, да, метро, электричку, автобус,
да,
вот, продукты у нас уже 4 года только дорожают, вот,
да,
зарплата вот как была, так и стоит, вот это вот мне, конечно, очень сильно беспокоит.
Понятно.
Вот, а так, в принципе, ну что, живем, как вот общаешься с людьми на работе. Ну, о чем мы плохо живем, все на машинах ездят, да, кто-то там покупает машины, кто-то там, я не знаю, квартиры, как, ну, в принципе, жить-то неплохо, но уровень зарплат, конечно, нужно уровень людей, уровень жизни.
Абсолютно
людей
согласен. Я говорю, вот меня не беспокоит рост цен, меня беспокоит отсутствие роста зарплат. Но, правда, нам говорят, опять же, вот и Кремль говорит там, из правительства нам говорят, что все-таки есть какой-то рост реальных зарплат. Ну, не знаю, вот сказать по себе не могу, но я и не жалуюсь на свою зарплату. Давайте так.
Ну, честно говоря, тоже не жалуюсь, как бы, ну, в принципе, нормально, но на самом деле, если бы не было всех этих вот повышений, вот, в принципе, жить можно, как бы, я не жалуюсь, как бы, не голодный, не холодный, ну, да, у меня трое детей, всех кормлю, ипотеку
это,
плачу.
Это, знаете, это вопрос во многом амбиций, конечно, и совпадение желаемого и действительного, то есть можно же сидеть вообще без денег и мечтать о яхте, и, конечно же, ненавидеть того, у кого эта яхта есть, ну, логично, а можно, например, там, сидеть в небольшом каком-то, ну, не знаю, квартире, не квартире, своей, не своей, и считать, что очень все и хорошо.
Ну, да, согласен, да, с вами. Хочу еще раз отметить, надо нашей стране улучшать уровень жизни граждан, вот, и делать что-то с нашей экономикой, которая, ну, ровным счетом...
Экономика, ну, так, да, да. Что-то там, президент как раз говорил про рост, что-то 1,8, что ли, процента ВВП. Ну, да, есть, но хотелось бы, конечно, побольше было. Хотелось бы, чтобы, да, вот, может быть, если денежек побольше было бы, может быть, и хорошо было бы. Вот здесь я согласен. Причем я бы, конечно, их раздавал, опять же, не всем подряд. Не-не-не-не, я считаю, что денежку нужно платить правильным, нужным специалистам, вот, которые могут что-то предложить стране, да, которые могут предложить пути развития и поддержать это развитие. Вот им бы я платил, не стеснялся бы. Да? А остальные, ну, че, ну, извини, как потопаешь, так и полопаешь. На мой взгляд, вполне себе нормальная формула. А по поводу повышения цен, так цены повышаются и будут повышаться. ЖКХ повышалось и будет повышаться. Есть такая штука, называется инфляция. Всем грамотным людям об этом известно. Суть ее заключается в том, что деньги дешевеют. Ну, как бы это странно не звучало, деньги дешевеют. И да, в связи с этим, естественно, поднимаются и цены. Плюс неблагоприятные внешние факторы, внешнеполитические, да, плюс вот эти санкции из-за этих внешнеполитических факторов, так или иначе влияют на нашу экономику. Куда уж спорить. Ну и цены на нефть. Были раньше высокие, сейчас уже не такие высокие. А мы знаем, что наша экономика довольно сильно зависит от углеводородов. Нефть и газ. С января еще вырастет за счет повышения НДС ВВП, говорит Санчиксон. Ну, может быть, и вырастет, да. Почему бы и нет? 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте еще раз.
Да.
Вы мне скажите, вот 2 дня назад вы сказали, что мы 30-летние, мы к развалу СССР не имеем отношения. Да. А вы развалили. Вот я 59-го года рождения. Когда разваливали СССР, мне было, я был вашего возраста.
Угу.
Я что хочу сказать? Я не думал об СССР, я думал о бабах. Но сегодня президент на совещании сказал о том, что органы госбезопасности, главная обязанность сохранить государственный строй.
Все верно.
И тогда органы КГБ должны были сохранить.
Все верно.
Я все к чему это говорю?
Все верно.
Что первый виновник органы Комитет государственной безопасности.
Не, я понял, о чем вы говорите, конечно. Но это же ведь все равно было то поколение и в КГБ, и в других ответственных органах, и некоторая часть армии, которая переметнулась, ну и так далее. Мы это можем все перечислять. Это все равно было одно поколение. Вы конкретно молодец, а все остальные кто-то, кто принимал активное участие, те вот не такие молодцы. Вам, в общем, не за что. Но если только ваше бездействие расценивать как действие, тогда да. То есть вы бездействовали, и в этом было ваше действие. Вы не защитили страну, и она распалась. А по поводу того, какая задача у органов государственной безопасности, все верно, обеспечить безопасность государства. То есть чтобы государство не распалось. И вызовы здесь есть внутренние и внешние, безусловно. Но на внешние вызовы в большей степени, конечно, будет отвечать армия, а вот внутри, ну, должны работать. 7373948, как вас зовут? А, нет, не получилось. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, меня зовут Виктор.
Да.
Я гражданин другой страны.
Да.
Слушаю большинство людей, и я, честно, не понимаю, почему все ноют. Замечательная страна.
А какой вы страны гражданин?
Израиль.
Израиль? Вам, вы в сравнении с Израилем или как?
Со сравнением даже с Израилем. Ну, вот сейчас в январе месяце электричество в Израиле подорожает на 10%.
Угу.
Продукты от 10 до 25%.
Угу.
Все сейчас побегали, зашевелились, начали министры бегать. Почему? Скоро выборы.
Угу.
Все чего-то боятся. А где вы были до этого? Здесь, ну, куча у тебя возможностей. Я не могу найти себе сотрудников за 2-2,5 тысячи в день. Люди не приходят.
А что за работа, есть не секрет?
А у меня сеть кафе, доставка пиццы и суши.
Вам, то есть, доставщики нужны?
Не только доставщики, мне сушисты нужны.
И кроме нет людей?
Нет людей. За 70 тысяч повара не приходят.
Не приходят.
Это Московская область. Я просто не понимаю, почему люди ноют. Все замечательно, но занимайся бизнесом. Угу. Делай более-менее нормально, тебя никто трогать не будет. Ну вот это все-то стоит. Раньше было, я не знаю, что было раньше.
Вы поймите все правильно, что? Вот что такое заниматься бизнесом, да? Заниматься бизнесом, это... Я сейчас... Не, я коротко. Позвольте мне. Это зарабатывать деньги, то есть работать. У нас есть такое слово, вот если вы вспомните, оно как раз советских времен, а может быть даже раньше было, называется получка. Вот получка чем отличается от заработка? Получить. Вот люди хотят получить, ничего не делая. И они говорят, государство мне должно. И вот оно и разделение здесь
так
происходит.
Это неправильно. У меня отец в Израиле, прокурор Северного округа.
Угу.
И он ездит, у него машина, ну, Volkswagen Jetta.
Угу.
Вот, ну, и которая по цене там, она стоит, как здесь, чуть ли не BMW.
Угу.
Бешеные деньги.
Да.
Бешеные деньги. И за налоги, и за всего. Он на работу уходит в 6 утра, возвращается в 8 вечера. Ну, на лапу не имеет, к сожалению, большому моему. Но работает. И все так работают.
Да.
Здесь люди, ну, замечательно живут.
лучше, чем было в Советском Союзе. Я родился 82 года. Ну, посмотрите, все на каких машинах за границу ездят. Кто хочет, постоянно в отпуск.
Так вы же поймите, вот те люди, которые ездят в отпуск, за границу, у них что-то есть, как-то они потихонечку развиваются. Они в целом...
Они тоже недовольны.
Ну, есть такое, но в большинстве своем они так нормально себя чувствуют. И, в общем, они недовольны тем, что они не могут не пять раз ездить, там, хотят пять, а съездили только четыре. Вот.
Президент, такой мужик нормальный. И где, в каком государстве выйдет президент и будет отвечать на вопрос?
Не знаю.
Ну вот все прячутся, либо один на один, либо и кого-то боятся. Вышел человек, правильные вещи сказал, неправильно. Вышел. Ну, мужик.
Да нет, ну просто объясню. Люди думают, что после того, как президент вышел и сказал, вот конкретно у того человека, который смотрел в этот момент эту пресс-конференцию, жизнь должна наладиться. То есть он отдает...
А они не с дивана, чтобы ее наладить.
Да, да, то есть вот. На откуп ты отдаешь и думаешь, вот они мне должны, он мне должен. Я же его там выбирал или не выбирал, неважно. То есть вот он мне должен. Спасибо, мое спасибо.
Мнение, да, как ваше? Сказал Кеннеди. Никто, не думай, что сделать для тебя государство, а ну, что ты сделаешь для него.
Я понял, спасибо большое. Мне достаточно, если наше государство сделает так, чтобы не было войны. Вот если вы меня спросите, что ты требуешь от президента? Леша, что ты требуешь от президента? Я требую от президента не допустить войны на территории Российской Федерации. Все. Более у меня требований нет. Почему? Я говорю только об этом. Потому что если не будет войны на территории Российской Федерации, все остальное я сделаю сам. Все остальное я добьюсь всего сам. Я так же, как и вы, некоторые из вас, могу говорить, мне должен там президент. Могу, но я этого не говорю, потому что мне некогда это говорить. Мне надо работать. Потому что, да, можно сидеть там 30-40 лет, говорить, что тебе государство что-то обязано. Может, оно что-то и обязано. Но для меня главное, чтобы не было войны. Все. Все остальное я сам. Мне, главное, не мешайте только. Мне не мешайте, сильно меня не тираньте, не лезьте ко мне. Я сам заработаю, сам все сделаю, сам детей рожу, сам их воспитаю, сам умру. И еще деньги на похороны оставлю сам себе. Все. Чтобы не обременять своих родных. Я реально сам родился и сам умру. Мне от государства вот больше дополнительных вещей не надо. Войны, просто вот избавьте от войны, чтобы не было точно никак, чтобы была гарантия стопроцентная, что я проживу жизнь в России и не будет войны. Все. А если и будет, то за пределами Российской Федерации, и мы в ней победим. Все, более ничего не прошу. Ну, у некоторых людей не такие запросы, как у меня. У них запросы больше. Они хотят большего. Они считают, что государство должно быть дать больше. Может быть, они и правы. Может быть. Так ты на войну и работаешь, пишет Молот. На какую-то войну я работаю. Скажите мне, пожалуйста, Молот. Если без каких-то громких фраз с вашей стороны, вот на какую войну я работаю, скажите мне, пожалуйста. Я, может быть, выступаю за военные действия на территории России? Нет. Я хочу, чтобы наши военнослужащие уничтожали террористов в Сирии, а не этих же террористов уже в России. Я считаю, что это выгоднее и удобнее. Я хочу, чтобы наши пограничники и наша армия охраняла наши границы, чтобы какие-то там сумасшедшие люди, некие националисты с территории Украины не прорвались сквозь эту границу. Да, я этого хочу. Я хочу, чтобы их здесь не было. Я хочу, чтобы в этом плане работало ФСБ вообще четко. Я хочу, чтобы не было никаких терактов на территории Российской Федерации. Да, и я считаю, что если кто-то планирует теракт на территории России, его надо успеть ликвидировать быстрее, чем он это сделает. Если получится просто посадить в тюрьму, сажайте в тюрьму, пусть сидит там вечно. Если не получится, убейте его, уничтожьте, ликвидируйте, сотрите с лица земли. Чтобы мои дети, я, мои родственники, мои друзья спускались в метро и ехали спокойно в нем. Ну, туда, куда им нужно. Или там, не знаю, в других городах спокойно ходили по этим городам. Вот что мне нужно. Я хочу, чтобы наши специалисты, наши силовики занимались своей работой, чтобы моя безопасность была обеспечена. Если при этом они убьют каких-то подонков, я слезы не пролью над этими подонками. Вообще ни разу. Зачем мне по поводу этих людей плакать? Скажите мне, пожалуйста. А? Ты прав, сам жил на Гурьяново, пишет Молот. Ну вот, а у моей мамы знакомая женщина, работали они вместе, два ребенка погибло вот как раз во взрывах в Москве, в теракте. Представляете, какой ужас. Вот все, вот она задача. Больше меня ничего не интересует. Поэтому у нас должна быть сильная, боеспособная, готовая отразить любые атаки армия. Вот я этого требую от всех. От всех, от всей нашей страны. Поэтому я не понимаю людей, которые говорят, что нам... Ой, зачем нам армия, она нам не нужна. Нужна, очень нужна нам армия. Потому что она будет за меня и за вас, за всех, если что, умирать. Если не сможет победить врага, тогда уже и мы подключаться будем и умирать вместе с нашей армией. Но желательно, чтобы наша армия выполняла задачи так, чтобы умирать всем остальным не пришлось. У них тяжелый труд, это называется ратное дело, уважаемый труд, он должен высоко оплачиваться, вот, это смелые люди, и я на них колоссально рассчитываю, все. А если бы то, что я описываю, было бы неправдой, или бы я говорил какие-то глупости, то тогда у Соединенных Штатов Америки не было бы такого военного бюджета, который у Соединенных Штатов Америки есть. То есть все страны, которые понимают ценность армии, в эту армию вкладывают... всевозможные средства. Все, сколько вот могут вложить, столько и вкладывают. Все. Ну, вот пример Соединенные Штаты. Я считаю, что американцы делают правильно. Я считаю, что нам тоже нужно делать так. Вот. Разве нет? Чинуша комкал в корзину, бросал бумажки, считаю чушью все то, что недопустимо его мозгам. Теперь Леша занял его место, пишет 27-й. 27-й, ну, сказали вы что-то. А что вы сказали, так и непонятно. То есть вы предлагаете отказаться от армии, не тратить на нее деньги, и вы считаете, что вас никто и никогда не убьет, потому что все вам хотят добра? Ну что вот с вами разговаривать? Вы не знаете ни про Ливию, ни про Сирию, ни про Ирак, ни про Афганистан, ни про какие-то другие страны, ни про Украину. Вы слепой, глухой, или глупый, или лжец. Мне сложно давать вам характеристики, потому что вы абсолютно оторваны от жизни. Или вы думаете, что мир во всем мире, хиппи у нас сидят в правительствах всех стран и думают, ну как бы так вот остановить все войны, как бы так сделать, чтобы в России все жили хорошо, вот так вот. Сидят и в американском правительстве думают. Прямо вот конгрессмены, некоторые из них прошедшие Вьетнам, думают, как бы так сделать, чтобы в России-то получше было? Как бы так вот сделать, чтобы Россия прямо вот сияла, чтобы русские люди чувствовали себя свободными, окрыленными, чтобы они творили, созидали. Ну, давайте, если вы идиоты, ну, можете так думать, но тогда хотя бы мне это не навязывайте точку зрения. Требовать не значит получить, Джонни Эйдж говорит. Это я знаю, но я требую именно этого. У меня очень небольшие, собственно, требования. Всего-то нас. А дальше сам. 7373948. Как-то сам. Ну а что? А что? Ну, делать-то надо что-то в жизни. Что, зря родился, что ли? Как-то надо, наверное, себя реализовывать. Надо стараться. А как иначе? Ну что же, сидеть на диване всю жизнь и ждать, что тебе кто-то что-то поможет. Ну, наверное, это интересно, но не очень. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот удручил какой момент, вот принципиально ключевой, я считаю, что вот президент сказал, что невозможно возвращение к солидно. Я считаю, что...
Да мы это обсуждали.
Можно... Да, но к новому, в обновленном виде солидно, новосферному, который предполагает гармонию...
Да, к обновленному виде социализм, он, в общем, в некоторых странах уже, по сути, существует. Обычно, в пример, у нас приводят Финляндию, соседнюю. Вот говорят, что там высокие социальные гарантии у людей. Получилось. Вообще, если посмотреть на Европу, там разрыв между богатыми и бедными небольшой, в отличие, например, от России или от Америки. В Северной Европе меньше всего разрыв между богатыми и бедными. Но как они пришли к этому? Через капитализм они пришли к этому. Поэтому, ну да, ну развивайте экономику. Ну развивайте экономику, ну богатейте, а потом уже... Это распределяйте на добровольных основаниях. Воспитайте новую бизнес-элиту таким образом, чтобы она делилась. Вот о чем идет речь. Ну, как вы хотите, если люди, некоторые, заработали в 90-х деньги, миллиардеры, ну, что, они будут с вами делиться? Да нет. Да не будут они ни с кем никогда делиться. Они будут спасать свои деньги, они такими умрут, какими они родились, какими их воспитали. Поэтому я вам говорю, что эволюционная схема самая правильная. И я рассчитываю на будущие поколения, я рассчитываю на прогресс. Я рассчитываю на то, что люди перестанут цепляться к ненужным вещам, типа золотых унитазов. Просто перестанут, потому что они перестанут иметь ценность. Это будет неинтересно. Я вижу, как молодое поколение другое нарождается. Тех самых людей, которым вот эти золотые унитазы не нужны. Это уже прошлое, хоть оно и в настоящем существует, но это уже прошлое. Это люди прошлого. Это люди, бедные дети Советского Союза, нищие дети Советского Союза, которые дорвались до баснословных денег. И до сих пор не могут никак успокоиться. Все воруют, или там зарабатывают, и ни с кем не делятся. Я уверен, что бизнесмены будущего и бизнесмены настоящего — это те люди, которые понимают свою социальную ответственность. И понимают, что они будут, и сейчас они это делают, делиться с другими. Поскольку государство, в котором они родились и добились всего сами, все-таки помогло им в каком-то смысле, дало возможность, сохранило, да, возможность развиваться. И они развились так, как смогли. Можно и поделиться. Вот о чем нужно говорить. Воспитание социально ответственного бизнеса. Вот это здорово, вот это идея. И там вот это будет ближе к тому самому социализму. Поэтому я считаю, что вот возвращение через какие-то революции, когда мы просто сейчас всех убьем, богатых там что-то, раздадим бедным, а бедные от этого богаче не станут. Потому что так всегда было. Поделили, а богаче никто не стал в итоге. Потому что с деньгами, в общем, обращаться надо уметь. История простую. Хотите, у меня несколько секунд осталось. Простая история. Посмотрите как-нибудь, как распоряжаются люди деньгами, которые они выиграли в лотерее. Многомиллионными выигрышами на всей территории нашей планеты. Часто бывает так, что они все пропивают, тратят на наркотики и умирают. Почему? Потому что не все умеют управляться с финансами. Просто на всякий случай. 20:00. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.